как я уже сказал вам, сегодняшнее наше общение будет посвящено вопросам, которые мне задали люди, ну, не в чате конференции, а так присылали люди по скайпу и по электронной почте. Вопросы все связаны с событиями, которые ныне происходят на Украине или в Украине, да. Вот. Вопросы непростые, и вопросы, связанные с тем, и все заданы мне в связи с тем, что многие верующие из-за этих событий, можно сказать, довольно сильно разгорячились, довольно сильно политизировались, начали спорить друг с другом, стали противостоять друг другу, начали происходить разделения, которых вроде бы вот как будто бы и не было до сих пор, да? Поэтому я эти вопросы объединил и, ну, решил сегодня посвятить, значит, этим вопросам наше общение. Вначале я их зачитаю, вопросы, которые мне задавали, да. Я уже не буду говорить, кто там и что там мне писал эти вопросы, потому что многие люди, вопросы, в принципе, как бы все сходные, да, связаны с этой одной темой, связанными с Украиной и теми событиями, которые там происходят. Значит, первый вопрос. Как нам, верующим, надо относиться к событиям, которые происходят в данный момент в Украине? Следующий вопрос. Я их просто зачитываю, да, и потом они, так как общие, да, я буду отвечать уже, можно сказать, подряд, да. Стоит ли нам, то есть верующим, занимать чью-то сторону в этом противостоянии, которое происходит в Украине, или нет? Дальше вопрос. Какой должна быть наша позиция в этом политическом конфликте? Следующий вопрос. Что это за конфликт и кто стоит за ним? Почему происходят такие события на Украине? И последний вопрос. Начнется ли война России и Украины между собой? И не перерастет ли эта война в Третью мировую войну? Ну, как вы видите по вопросам, в принципе, разные аспекты, разные стороны затрагиваются одного и того же, одной и той же ситуации, одного и того же конфликта, который ныне происходит и на Украине. Ну, что хочу сказать в начале, да. Судя по тому, как сегодня реагируют верующие на события в Украине, я понимаю, что эта проблема задевает многих и притом задевает, как говорят, за живое. Почему так говорю? Ну, потому что уже получил, наверное, даже, не скажу, что один десяток, ну, будем говорить, сообщений. Саша, вот между нами, верующими, вот такое сейчас происходит. Пока не было событий на Украине, жили вроде бы мирно, вроде бы все было хорошо. И вот на тебе вот эти события, мы сейчас не разговариваем, мы теперь спорим, мы теперь вообще не хотим общаться, мы становимся врагами. Это говорит о том, что действительно за живое нас вот эти события взяли, затронули как бы, да. Если мы уже не разговариваем, то, конечно, затронуло нас за живое. Ну и когда вот такое происходит между верующими, естественно, возникает вопрос, должно ли так быть вот между нами верующими, чтобы мы из-за событий на Украине, вместо того, чтобы быть христианизированными, мы становимся политизированными. Хотел бы вначале вообще, ну, такую вещь сказать. Вы знаете, иногда меня вот поражает, извините за то, что так скажу, поражает примитивизм нашего христианского суждения. Я не говорю конкретно про кого-то, говорю в общем, да, поэтому воспринимайте это как общую информацию, которую, конечно, каждый может применить в частности к себе. Так я говорю, меня поражает вот такое мышление, да. Вот мы, ну, будем говорить, я даже так буду говорить, ну, не адвентисты, они готовятся, что пришествие вот-вот-вот скоро будет, хотя там, буду говорить, по пророчествам, ну, будем говорить, мелко плавают и не все понимают, и сами не понимают иногда, на чьей стороне находятся, да? Но если говорить об адвентистах, которые много чего знают, в отличие от других религиозных течений и конфессий, то меня поражает, как верующие настраиваются, ну, будем, почему говорю, примитивное мышление. Вот будут гонения, вот будет суббота. Вопрос будет в субботе главный и в воскресенье. Кто за субботу, кто за воскресенье? Я почему так говорю? Ну, вы представляете, весь мир и судьба мира решается на весах, на чашах которых суббота или воскресенье. И вот этот примитивизм еще в чем проявляется? Вот кто отстоит субботу, кто не поклонится зверю, то есть не примет воскресенье, значит, вот мы и победители. Вот мы и народ Божий, вот и она последняя весть о субботе, да? Из-за которой вот весть эту не знает весь мир, и вот они как бы погибнут. К чему я это говорю? Мы готовимся, а я не знаю, готовимся ли мы, да? Но я задаю вопрос, если мы сегодня не понимаем, что такое субботство, что такое покой от греха, от недовольства, от раздражения, от злобы, да? Если мы это не понимаем, а просто понимаем день субботний, вот от захода до захода не делай никакого дела, хоть лежи на диване. И мы вот готовимся вот так как бы субботу защищать. Я задаю вопрос, будем ли мы защищать субботу когда-то? Пойдем ли мы за нее на эшафот, там, в тюрьму, на смерть, на костер? Оставим ли имение, имущество и пойдем ли за Христом? Если мы не понимаем самого главного в этом же самом вопросе. Зачем я говорю сейчас как бы о субботе и о субботстве? Вот мы ждем, что нас будут гнать за субботу, а я говорю, еще до тех гонений не знаю, сколько будет. Я не говорю, что это сотни лет или десятки лет. По событиям видно, что это скоро будет. Ну, точно там нельзя сейчас сказать в данный момент, как скоро будет пришествие. Но я говорю вот о чем. Церковь может делиться, готовится к гонениям за субботу, да? А до гонений разделяется. Кто по признаку двоицы, троицы? Кто по признаку там субботы, как ее надо праздновать, как ее надо понимать, в какой день, с какого времени, с утра или с захода солнца, и делимся, да? Далее. Мы можем делиться из-за того, что там вечерю, вот кто-то так понимает, хлеб пресный, кто-то говорит, с елеем должен быть, кто-то без елея, да? Наговение надо, не надо. Вино алкогольное, не алкогольное. Мы делимся, заметьте, мы все настраиваемся на борьбу со зверем и образом его. И гнать нас будут за субботу. Вот я говорю, пока нас будут гнать, мы все поделимся, так и не поняв, что мы уже давным-давно сошли с того пути, чтобы идти по нему и чтобы нас за этот путь гнали. Мы делимся, ругаемся, спорим, разделяемся, воюем друг с другом. Понимаете? Теперь, вот события на Украине происходят. Казалось бы, вот мы в одной церкви, ну пусть не в одной церкви, ну пусть направление, мысли, учения так более-менее, как говорится, схоже, да? События на Украине. И начинается вопрос, ты за белых или за красных, или за зеленых, или за черных, или за голубых, или за коричневых? Верующие втягиваются в этот конфликт. Конфликт политический, обратите внимание. То есть, там христианского вообще ничего нет. Как мы, верующие, сумели настолько политизироваться, что у нас в семьях начинаются конфликты, потому что одни за русских, другие за украинцев, я уже так образно говорю, да, кто за майдановцев, кто против них, за януковцев, кто уже за Россию, а кто за Украину. Ну и естественно, кто-то за тех, потому что то ли родом оттуда, то ли родственники там есть, да, а кто-то за других. Но самое страшное, мы начинаем спорить. Мы начинаем друг друга ненавидеть. Мы начинаем разделяться. Мы перестаем разговаривать. Уже общения нет. Уже нет Христа. Уже нет Библии. Уже есть Украина. И мы с вами стоим на пороге войны, или не на пороге войны, а уже, может быть, и воюем. Заметьте, на что хотелось бы мне обратить ваше внимание в связи с этим событиями в Украине, так это на то, что верующие, на что хочу обратить ваше внимание, мы верующие, задаю вопрос, во Христа или верующие во что-то другое? В связи с событиями, которые происходят в мире или, в частности, в Украине, это что, позволяет нам уже не верить во Христа, не доверять Писанию и Библии? Это уже позволяет нам отвлечься и заняться политиканством? Втянуться в ссору, которую кто-то спровоцировал, причем спровоцировал умышленно, и стать на чью-то сторону, и стать против кого-то? Вы понимаете, в кого мы верим, во Христа или во что-то другое? Почему я так говорю? То, что происходит сейчас в Украине, в первую очередь, я так буду говорить, да, я там по пророчеству, все идет там к мировому порядку, да, можно об этом говорить, я об этом говорил. Я сейчас немножко по-другому хочу посмотреть на этот вопрос. То, что происходит сейчас в Украине, это огонь, который испытывает в первую очередь нас с вами, верующих. Как мы себя поведем в этой ситуации? Сохраним ли мы верность Христу и тому, заметьте, чему Он нас учит? Или же мы займем чью-то сторону в этом конфликте? Кто мы сегодня, христиане или майдановцы, или януковцы, или, ну, как говорится, за Россию мы, или же за тех, кто спланировал и осуществил этот государственный переворот на Украине и втянул всех нас туда вместе? Задаю вопрос, по какому, или можно сказать по-другому, или почему ветру мы держим нос? На кого равняемся? На Христа? Или на тех лидеров Майдана? Мы в партии «Удар» или «Батьковщина» или «Царство Божие»? На кого мы равняемся? Понимаете, почему задаю такой вопрос? Потому что если мы уже стали на чью-то сторону, то на сторону того мы и равняемся. Кому мы в данный момент служим, когда мы или за одних, или за других, или за третьих? Кому служим или на чью мельницу мы льем свою воду? Кому мы подыгрываем? Лично я понимаю и воспринимаю эту ситуацию с точки зрения Библии и занимаю позицию Христа. И вот почему. Я вам сейчас хочу прочитать известные для вас всех места из Священного Писания. Первое место – это Матфея 24 глава с 3 по 7 стих. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Я пока остановлюсь на 5 стихе. И вот на что хочу обратить ваше внимание. Слова Христа, когда спросили ученики, когда это будет, то есть пришествие твое, и какой признак пришествия и кончины века. Заметьте, не стал Христос сразу вот делать ударение, вот событие в таком-то году, вот то-то, 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 вот все, вот признак. Почему он не на это делает ударение, а сначала делает ударение, смотрите на что, берегитесь, то есть смотрите за собою, чтобы кто-то не прельстил вас. Это первостепенной важности вопрос. Потом он говорит, да, будут войны, будут народ на народ, царство на царство, будет, будут глады, море, землетрясения. Но первое, заметьте, не событие, а первое – это наше состояние. Смотрите, берегитесь, то есть берегите себя, чтобы кто не прельстил вас. Что такое не прельстил? Не обманул и не развел вас. Ну, мы обычно как привыкли понимать стихи? Это относится к кому? «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос, и многих прелестят». Вот мы тут перечисляем, тут и тот явился, тут в России Виссарион, там где-то еще какой-то, там, в общем, ну уже, не знаю, не один десяток Христов. И мы вот говорим, вот он пришел, Христос, видите, во исполнение пророчества Христова, да? Вот мы его не слушаем, того не слушаем, того не слушаем. Кто объявил себя Христом? Я на что хочу обратить ваше внимание. Слова «Я Христос» вовсе не обязательно говорят только о тех, кто так и скажет о самом себе. Вот «Я Христос». Слова «Я Христос» – это красивая ширма, за которой скрывается претензия, что если я Сын Божий, то у меня есть истина. Я несу мир, справедливость, порядок. Понимаете, что-то доброе, позитивное вношу в этот мир. Не обязательно говорить, что я Христос. Можно просто мнить о себе, что у меня 7 пядей во лбу, и что кроме меня никто так истины не понимает, все заблуждаются, кроме одного, и этот один – это я. И заметьте, прельстил – это обманул. Вот мы сегодня, глядя на события на Украине, как это воспринимаем? Янукович явно не Христос, там бандит, и банда его вся собралась, все прихватизировали, все подмяли под себя. Да, это так. Он не выглядит таким, будем говорить, христообразным. А вот те, кто против бандитов, против януковцев, которые разворовали страну, да, это так и есть. И в принципе, что произошло с ними, так оно и должно было быть. Что сеяли, то и пожали. Но я на этот вопрос или на эту проблему смотрю немножко иначе. Если мы становимся на сторону тех, кто против этой банды, а почему? Они же хорошего хотят. А я задаю вопрос. Они же, получается, вроде умные, да? Извиняюсь, повторяю вопрос. А вы видели там на Майдане хотя бы одного умного? А вы можете сказать, что кто-то там разумно пытался объяснить что-то народу и пытался, ну, будем говорить, доказать, что это правительство негодное, что его нужно в отставку отправить? Вы посмотрите на этих политиков, лидеров партий, которые друг с другом не могут ни о чем договориться. Да, эти, кто у власти, они уже допекли народ. Но те, которые рвутся к власти, обратите внимание, где порядочность, где дисциплина, где ум, где мудрость, где, будем говорить так, спокойствие, рассудительность, доводы, да, если уже говорить так о демократии. Вы посмотрите, как эта бойня, я по-другому не называю этот Майдан, бойня совершалась. Вроде бы за правду. С оружием, с коктейлями Молотова, да? Я хочу сказать, там добрых, гуманных, человечных людей там не было на том Майдане. Там либо были жертвы, которых туда каким-то образом затянули, кого за деньги, кого, может, и за бутылку. И были те, кто этим хаосом управлял. Он кому-то нужен был. Да, мы начинаем видеть, вот они же против януковцев, значит, они за правду. И вот мы прельстились, развесили уши, стали на ихней стороне. Теперь вот эти плохие, а вот эти хорошие. Я вам скажу, те, которые хорошие на Майдане, еще это, думаю, что многие увидят, насколько это хорошее. Потом, сегодня посев идет, вот они пришли к власти, вы видите, какие. Вот будут методы определенные. И вы поймите, тут демократии вообще, боюсь, не будет пахнуть, все будет с оружием в руках. А мы вот, я говорю, вот так вот поддались, да, вот, вот они за правду, эти нас уже достали, уже сыты по горло там, да. Заметьте, став на сторону майдановцев, мы стали против остальных. Сначала вроде против януковцев, да, такие. Потом тут же вроде и Россия подмешана, тут начинается, Россия лезет, Россия бандиты, Путин вообще изверг, деспот, да. Обратите внимание, вот то, что происходит внутри нас. Берегитесь, берегите себя, чтобы кто-то, ну, будем говорить, не прельстил льстивыми словами, не обманул, не развел, не настроил нас против кого-то. Я задаю вопрос, скажите, верующие, против кого? Против сатаны, против зла, против убийства, против, заметьте, ненависти. Если мы стали на чью-то сторону и начали на кого-то уже, ну, будем говорить, между верующим начинается вражда. Я задаю вопрос, на чьей же мы стороне, если мы начали враждовать? Ну, на чьей угодно, только не на стороне Христа. Между нами началась вражда. Нас разделили политические события, потому что мы не береглись. Мы развесили уши. Мы приняли ту пропаганду, ту информацию. Я сейчас говорю одинаково в одну и в другую сторону. Слушать януковцев – это тоже быть безголовым. Ну и слушать вот тех майдановцев – это быть дважды безголовыми. Мы, верующие, должны понимать, у нас какая-то миссия не быть участником драки. Ни прямым, ни косвенным. Не надо сидеть на трибунах и кричать «бей вот тех» или «вот этим так и надо». Мы все становимся участниками вот этой великой бойни. Одни дерутся, как мы привыкли говорить, приняли начертание на руку, то есть будут гнать. А другие только начало, там, рукой не будут убивать, но будут соглашаться с тем, что «да, вот этим так и надо». Я скажу, что мы приняли начертание на чело. Да, мы не пошли на Майдан, да, мы не стреляли там, коктейли Молотова не бросали. Но мы начали одних поддерживать против других настрой иметь. В принципе, если говорить о нас, верующих, Христос умер и за одних, и за других. В принципе, нам надо было быть более трезвыми, чтобы не стать ни на чью сторону. Наоборот, подумать, как бы примирить, как бы повлиять, чтобы конфликта этого не было. Бойни братоубийственной, чтобы не было. Мы вместо того, чтобы именно об этом думать, да, мы забылись, мы втянулись, мы политизировались. И получилось, что нас кто-то прельстил. Чем? Европа, демократия, свобода. Будем жить по-европейски. Я вам хочу сказать, будем жить или не будем, это еще будем посмотреть, как говорят на Кавказе. А было бы неплохо узнать, что те, кто в Европе, как они живут. Я вам просто хочу сказать, вот не буду говорить там про Украину, что будет, там лучше не будет, чем там, где я нахожусь. Предприятия убрали, то тоже будет и на Украине. Экологию стали охранять. Далее. Рабочих мест нету. С работой тяжело. Самая распространенная профессия – продавец. Потом уборщица. Вся молодежь, 30% населения трудоспособного, молодого, образованного, выехала в Европу. Программы вернуть людей сюда, никто не возвращается, там и оседают. Это патриотизм, ну, будем говорить. Остаются пенсионеры, больные, инвалиды, политики. Денег нет на здравоохранение, денег нет ни на что. Скоро вопрос будет стоять, а пенсию с чего платить? Трудоспособное население выезжает, выедут из Украины. А на Украине все придет в упадок. Это я для того, для чего говорю. Вот прельстили, да? Заживем хорошо. Я говорю, еще посмотрим, как заживем. Вон Болгария живет хорошо. Румыния живет хорошо. Поинтересуйтесь, я это не к тому, что, вот знаете, я против Европы или там против... Я понимаю, на Украине не сладко. Скажу вам, везде хорошо, где нас нет. Не мной это сказано. Но я говорю, да, кто-то, как вроде бы я Христос, мы за демократию, мы за Европу, мы за свободу, мы за безвизовый проезд в любые страны. Я вам скажу, это то, если будет безвизовый тот проезд, говорю, у России с Европой. С России выйдут все, кто только сможет. И воевать с ней не надо будет. С Украины выйдут. А место займут другие. Скажут принимать китайцев, скажут принимать беженцев с Африки, да? Скажут и будет. И законы по отношению, будем говорить, к сексуальным меньшинствам перейдут на Украину, как перешли туда, где уже, как говорится, к Европе страны присоединились, да? И ювенальная юстиция, и ювенальная полиция, и детей не воспитывать, и разлагать можно, и гомосексуализм можно, и рекламировать можно. Это все будет. Я опять к чему это говорю? Мы вот иногда загораемся, вот что-то одну грань увидели, где-то что-то блеснуло, все, остального ничего не видим. Тут уже ни до субботы, ни до воскресенья, ни до гонения от зверя. Мы уже сошли с дистанции. И когда я вижу, вот, что такое происходит, я думаю, неужели мы не понимаем, что мы теряем из виду самое главное – Христа? Образ жизни, образ поведения, мудрость, которой Он хочет нас наделить. Мы разделимся, поделимся. Мы политизированные верующие. Мы легко загораемся, легко возмущаемся. Я задаю вопрос. Не рано ли это мы уже сделали? Как мы собираемся выдержать гонения и не завестись? Когда нас будут гнать? Кстати, будут гнать также политизированные там католики или протестанты, неважно кто. Вот так же само их настроят. Вот так же само, как говорится, навешают на уши, чего хочешь, вот такие эти рассяки. Они точно так же заведутся, точно так же будут против нас, как мы сейчас заводимся и становимся на чью-то сторону. В принципе, ничего нового нет. Обои рябое. Только мы тогда будем возмущаться, почему вы развесили уши, почему вы так принимаете настрой. Это клевета. Ну, когда нас будут бить, это будет понятно. Но когда нас пока не бьют, это становится непонятным. Мы занимаем ту же самую прокатолическую позицию, которая когда-то будет. Мы потеряли мир. Мы начали раздражаться, мы начали спорить. Вы понимаете, да? Задаю вопрос, когда потом люди говорят, какие признаки Церкви Божьей. Так я говорю, точно наоборот, как вот мы себя ведем. Мы не должны так себя вести. Это неприемлемо. Ни раздражение, ни злоба. Ничего подобного не должно быть в нас. Мы должны быть миротворцами, а не участниками конфликта. Так вот смотрите, первое, на что делает Христос ударение, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, чтобы мы не стали на чью-то сторону, когда кто-то будет нам якобы что-то хорошее предлагать. Берегитесь, бодрствуйте, трезвитесь, не развешивайте уши, подумайте 10 раз и 25 раз помолитесь, прежде чем стать на чью-то сторону. Потому что, став на одну сторону, мы автоматически начинаем быть против кого-то. Помните слова Христа из Нагорной проповеди. Древним сказано: не убивай. А если ты ненавидишь брата, то ты человека-убийца. Кто нарушит одну из сих малейших заповедей, тот малейшим наречется. А кто исполнит, тот великим наречется. Когда мы позволяем духу злобы, духу раздражения, духу недовольства входить в нас, все, мы человека-убийцы. Мы уже не дети Божьи, мы уже дети дьявола. А мы собираемся, что нас будут гнать. Задаю вопрос: за что? Мы не дойдем, мы не удостоимся быть гонимыми за правду. За раздражение никто не будет гнать. Если мы будем такие, как все, нас гнать не будут. Мы в одном общем стаде будем. Читаю дальше 24 глава Матфея, с 6 стиха. Также услышите о войнах и военных слухах. И дальше смотрите. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Вот мы когда-то с вами читали и думали, что же это за войны, почему они возникнут. И мы думали, ну да, вот грех, он размножается, вот просто так вот будем увеличиваться грех. И вот распространяется, и люди озлабливаются, и вот воевать всем так хочется. Видите, мы не думали, что войны будут и военные слухи не от того, что люди такие. Хотя люди такие и создают предпосылки для войн. Но будут те, которые будут разводить народы. Которые будут их дезинформировать и говорить одним про одних и про других. Вот те такие рассяки, они хотят вас захватить, а этим про этих то же самое. Главное, чтобы люди политизировались. Главное, чтобы люди зажглись. Чтобы сердца заработали на полных оборотах. А дальше просто надо, чтобы кто-то пришел со стороны, стрельнул. И народ закричал: наших бьют. Вперед за Отечество. Какое там Отечество? Какая там война? Кто за ним стоит? Уже в тот момент никому не надо разбираться. Главное — начать войну. Вот так, вот это признаки. Услышите о войнах и военных слухах. Вот, когда-то мы слышали, что где-то, вот на Украину уже пришло. Вот к России уже подъехало, как говорится. Это как будто бы пророчество. Но заметьте, эти войны — это результат провокаций. Кто-то их планирует. Кто-то их совершает, кто-то их поджигает. И обратите внимание, смотрите, не ужасайтесь. Что такое «не ужасайтесь»? Ну, для мирского человека ужас. То есть человек приходит в какое-то такое возбужденное чувственное состояние. Он начинает метать икру, он начинает дергаться, он переживает, он теряет мир, он начинает раздражаться. Так вот, обратите внимание опять, услышите о войнах. Это, как говорится, вне вас будет происходить. Вы смотрите на самих себя. Не приводят ли вот эти войны и военные слухи в ужас вас самих? Не теряете ли вы мир, самообладание? Не заводитесь ли вы? Не политизируетесь ли вы? Не становитесь ли вы националистом? Представителем какой-то партии, не идете ли на поводу с ужасом, будем так говорить, внутри? То есть человек потерял самообладание. Ужас. Внутри война. Меня разрывает. Я просто сейчас не буду доставать все, что мне кто написал, да? Но я говорю, фразы верующие мне пишут. Меня достала Россия. Думаю, а тебя как она достала, Россия, когда ты там не живешь? Путин меня задолбал. Слушайте, ну тут верующего задолбали. Я говорю, не рано ли? Или уже поздно, может быть, даже так сказать. Собираемся мы вообще Христа какого-то встречать. Кто-то пишет, вот те меня задолбали, те достали. Это уже невозможно терпеть. Причем, я говорю, пишут так, что я говорю, я эмоции эти, как будто бы вижу человека, как человек это пишет, с каким сердцем. Я не могу терпеть. Я сон потерял. Я потеряла. Муж мой вот за вот этих стоит. Говорю, а тебе-то что? Смотрите, не ужасайтесь. Надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Да, это вот раздражились, это еще не конец. Скоро начнем бить друг друга. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Это событие, но на что делает ударение Христос, говоря эти признаки пришествия ученикам, заметьте, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, чтобы вы не стали на чью-то сторону и не забыли, что вы же обещали Христу служить на основании Писания, а не быть участником политических баталий и событий, и битв. Смотрите, не ужасайтесь, не теряйте самообладание и контроля над собой. Не заводитесь, сохраняйте мир. Евангелие от Иоанна 14:27. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Заметьте, мы должны сохранить мир. Помните, Галатам 5 глава, 22 стих. Плод же духа, плод ума, заметьте. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. К чему я это говорю, зачем я это читаю? Если у нас раздражение, мира нет, любви нет, радости нет, долготерпения нет, начинается раздражение. Помните слова Христа. Блаженны миротворцы, а не блаженны воины, которые ломают копья друг от друга. Мир мой даю вам. Сохраните этот мир. Чтобы иметь мир, мы должны быть умными людьми, потому что это плод ума, любовь. Эмоции, страсти, они не размышляют. Они заводятся, они шумят, то целуют, то плачут, то сопли, то слезы, что-нибудь. Но нету ни мира, нету любви. Любовь – это та, которая не перестает. У эмоциональных людей она перестает, у умных нет. Я не хочу сказать, что надо радоваться от того, что происходит на Украине. Но я хочу сказать, что надо любить. Нам любить нечеловеческой Христовой любовью. И одни несчастные люди, участники этого побоища, и другие несчастные люди. Они не знают, чью волю выполняют, и мы, если становимся на ихнюю сторону и начинаем кого-то любить, кого-то ненавидеть, мы тоже забыли, кому мы давали слово служить верно. Где же наша вера, действующая любовью, когда мы начинаем спорить и раздражаться? Вы помните, вот мы сейчас проходим Римлянам, послание Римлянам, да, и мы говорим с вами на тему о том, что такое оправдание по вере, праведность по вере. Вы помните, в 3 главе Римлянам Павел пишет, нет ни одного праведного. О ком речь идет? В римской церкви иудеи, уверовавшие, и язычники, уверовавшие, спорили между собой, не дрались, коктейли Молотова не бросали, просто спорили, доказывая свое превосходство, кто из них больше в Царстве Божьем, кто умнее. Они, как я сказал, не воевали. И Павел говорит, нет праведного ни одного. Заметьте, дух превосходства, неприязнь, раздражение, злоба, которые появлялись, когда они спорили, всех ставила на одну линию. Линия «нет праведного ни одного». Если мы, это мы говорим, и мы говорили с вами, что такие люди, если нет праведного, то нет и оправдания по вере. Нет праведного, нет праведности, нет оправдания. Если мы становимся на чью-то сторону, начинаем спорить, кого-то поддерживаем, хотя умнее было бы никого не поддерживать. Умнее было бы вообще молиться, ни на чью сторону не становиться. Ни за украинцев, ни за русских, ни за западных, ни за Януковича. Нам надо понять, что движет этими людьми. И мы не должны забывать, что зачастую, какие бы события ни происходили, кто-то пытается совершить свои черные планы. Но, заметьте, всегда чем-то хорошим, каким-то лозунгом или какой-то белой мантией или каким-то Христом прикрывается. Но поступки, плоды говорят сами за себя, кто там стоит за этими людьми. Он был человекоубийца от начала. И те, кто этим занимается, они его последователи. Так вот, став на одну сторону конфликтующих в Украине, мы автоматически начинаем ненавидеть другую сторону. При том всем, заодно, значит, при всем том, заодно под одну гребенку мы начинаем ненавидеть. Задаю вопрос, это по-христиански? Ведь мы иногда даже не задумываемся, вот эти русские, или вот эти украинцы, вы понимаете, эти, как будто мы говорим обо всех. Мы не должны забывать, что мы, когда выражаем эти слова в семьях, мы в семьях сеем злой и начинаем других заводить. Когда мы делимся этим в собрании, или на улице, или в селе, или в городе, или на работе, обратите внимание, мы подкидываем дровишки в костер ненависти и неприязни одних к другим. Это вообще по-христиански? Вот эти западенцы, все бандеровцы. Скажите, разве там все бандеровцы? Вот все януковцы там такие. Скажите, разве все там такие, как Янукович и банда? Ну вы понимаете, когда мы заводимся, мы уже теряем вот эту грань. Все русские за войну, они бандиты. Все русские за войну, и они бандиты? Все до единого, так можно спросить? Крым, мятежники, изменники там родины. Извините. Разве Крым что-то сделал, ну, подобное, что сделали, допустим, там майдановцы? Разве в Крыму кто-то погиб или там даже хотя бы стрельнули? Иногда мне говорят, а ты там был вообще? Ты на Майдане видел, что творилось? Я говорю, это мне надо было ехать на Майдан, то смотреть это безумие. Вы думаете, что если не видеть, не быть там, то и не поймешь, кто же там прав, кто виноват? Да то, что даже показывали с разных источников, и российских, и украинских, каких хочешь. Там одно было понятно, там умных людей нет. И не надо быть там прямо на позициях, чтобы знать, вот кто там за правду. Посмотрите на тех героев майдановцев. Посмотрите на их поведение, на их слова, на то, каким образом власть в руки бралась, как мэров снимали при помощи оружия, приходили, в общем, уходишь отсюда или это. Извините, если бы, ну я уже даже смотрю про тот Беркут, да, там во Львове, не помню, или в Тернополе, даже те, которые не стреляли, заставили, поставили на колени, вы думаете, просто так? Вот они сами стали на колени, у них там семьи живут. Им дали понять, не станете на колени, их, как в тюрьме, говорят, опустили. Это вообще, я говорю, по-христиански, да? Это те, которые сегодня на законном основании, как некоторые говорят, власть взяли в свои руки. Или если в городе в каком-то, ну, мэра, то избирают, а тут ставят. Вот те, которые дорвались в Киеве, свергли власть, они в других городах устанавливают. Делают, устанавливают своих людей, ставят на должности мэров там, или губернаторов. Знаете, иногда говорят, там, чтобы человека узнать, надо пуд соли съесть. Я вам хочу сказать, вот в таких событиях там не надо даже щепотку соли есть. Там, и так видно, как люди ведут себя. Вот те поступки, вот те слова, вот те события, которые с ними происходят, они все говорят о том, что там ничего хорошего нет. Когда мне говорят, вот если бы ты там был, ты бы увидел, ты бы понял, на чью сторону стать. Я говорю, извините, там только одного меня, третьего дурака не хватает. Два уже есть. Еще я пойду и стану на ту сторону. Тем более, я вам хочу сказать, я понимаю, будем говорить, психологию толпы. Я понимаю, кто вот это все делает на Украине, как и делал до сих пор в Югославии, там в Египте, в Сирии. Где только, посмотрите, революции прошли. Кстати, хочу сказать, если уж так пошло, говорить, на Украине Кучму геть кричали, оранжевая революция была? Кричали Кучма геть? Кричали. Так было хорошо? Или когда говорят, вот русские мешают. Хорошо Кучма. Там русские мешали. Это я к тому говорю, что вот этот народ, он будет, ты ему дай там $100, он будет кричать, кого хочешь, геть, и Христа, геть, и Кучму, и Януковича, заплатите, я буду кричать. Я голодный, буду кричать, лишь бы не работать и деньги были. Так вот смотрите, когда пошли споры между верующими, начались разделения верующих, разделения и ненависть друг к другу, перестали разговаривать, испортились отношения. Это по-христиански или по-майдановски? В церквах пошла эта зараза. Я уже слышу, что в некоторых церквах поднимаются вопросы, и опять вот начинается вот то же самое. Майдан начинается. В семье Майдан, в церкви Майдан. Задаю вопрос, это по-христиански? В семьях становятся нормально, врагами, это нормально? Кто-то говорит, надо слушать и смотреть только такие-то каналы. И получить, я задаю вопрос, и, как бы, и получить настрой в кавычках Святого Духа против других. Кто-то говорит, вот только эти каналы правду показывают. А я задаю вопрос, а где вы видели независимые средства массовой информации? Разве вы не знаете, кто платит, тот и заказывает репортажи? Разве вы не понимаете, что объективными и правдивыми в передаче событий и информации может быть только высокоморальный человек? А вы попробуйте, найдите мне таковых в церкви сначала. А в политику такие люди не идут. Если быть объективным, ну, владельцем какого-то канала телевизионного, или газеты, или журнала, в этом политизированном и ангажированном мире этот канал не будет существовать. Правду, если будет показывать, его не будет. А мы, верующие, говорим, вот этот канал правдивый. Я говорю, покажите мне церковь правдивую, которая не обманывает. Почему мы так легко сходим с христианства, развешиваем уши и говорим, что вот этот канал там какой-то на Украине правильный или в России там правильный? Вы не знаете, в чьих руках эти каналы, в чьих руках эти газеты и радиостанции? Вы посмотрите, сколько дезинформации. Все, кто что хочешь, говорят, главное завести народ. Главное, чтобы они бунтовались. Так вот, в политику такие нравственные люди, которые могли бы объективно рассказать, что происходит, они не идут. Запомните это, пожалуйста, их туда не берут. Они будут помехой тем, кто занимается грязными делами. Но что еще хотел бы я обратить ваше внимание в связи с событиями в Украине? Вы помните, да, из Трехангельской вести слова. Кто поклоняется зверю и образу его, помните, да? Я не буду говорить дальше. Тот будет пить вино ярости Божьей, да? Я просто беру, кто поклоняется зверю и образу его. Мы вот понимаем, опять-таки, вот этот примитивизм меня всегда, как я говорю, поражает, да? Вот зверь – это папство, а принимает начертание, это вот воскресение. Все, приехали. Вот настолько все просто, настолько все примитивно. Воскресение, суббота и папство, все. А я задаю вопрос. Вот тот мировой порядок, который устанавливается, скажите, пожалуйста, это вообще не действие зверя? Я думаю, вы понимаете. Да, это действие того зверя. Вы помните, раньше было, люди, когда цитировали этот стих, иногда говорили так, кто поклонится зверю, почему говорили поклонится, хотя здесь написано поклоняется, уже как бы сейчас. Кто поклонится, ну потому что это ж потом придет, то потом и поклонится. А вот здесь действительно написано, кто поклоняется сейчас. Так я задаю вопрос. Те, кто устанавливает новый мировой порядок, те, которые устраивают для этого беспорядок, ну, пример приведу, позволяют детям не слушать родителей, чтобы родители их не воспитывали в нравственности, да? Те, кто не воспитывает детей, поклоняются зверю. Попробуйте скажите, что нет. Далее. Те, кто устанавливает новый мировой порядок, они же ввели вот эту эмансипацию женщин, и что женщина имеет право дома возмущаться против мужа. И та жена, которая возмущается всегда мужем, она поклоняется уже зверю. Так что не надо там собираться когда-то какую-то субботу отставить. Далее. Этот мировой... Те, кто устанавливает мировой порядок. И для этого устанавливает сначала мировой беспорядок. Сталкивает народ с народом, страну со страной, да? Настраивает внутри одних против других, национализм, фашизм и так далее и тому подобное. Скажите, пожалуйста, если они сталкивают лбами и настраивают и обозливают одних против других, если мы поддаемся вот этому духу политизации, настраиваемся друг против друга и озлобляемся друг против друга, скажите, мы поклоняемся зверю? То, что он делает, мы, если это принимаем, мы поклоняемся зверю? Да, несомненно. Кто производит вот эти оранжевые, тюльпаны, тюльпановые, розовые, голубые и прочие революции, весну, там, арабскую или еще какую-то? Кто это делает? Не те, кто устанавливает мировой порядок. Те. Когда мы лезем вот в эти революции, хоть прямо, хоть косвенно, хоть с оружием, хоть без оружия, хоть языком, хоть поддержкой моральной, скажите, мы не поклоняемся? Поклоняемся, в том-то и дело. Когда все люди, заметьте, сегодня, как мы говорили, прельщаются, не бодрствуют, ужасаются, теряют самообладание, и мы в том числе. А это ведь цель у мирового правительства — завести народы, раскрутить их так, чтобы они били друг друга. Войну не надо одних против других вести. Надо, чтобы один другого, брат брата, калашматил. И если мы поддаемся вот этой неприязни на русских, на украинцев, на западенцев, на восточноукраинских там жителей Украины, когда мы становимся за кого-то и против кого-то, разве не для этого эти революции совершаются? Разве мы не поклонились, приняв все то, что полагается нам принять, как и всем людям? Хотя не полагается по-божьему, но полагается, потому что мы зачастую отличаемся от тех, какими мы должны были бы быть. Так обратите внимание. Злоба, ажиотаж, невоспитанные дети, политизированность, да? В семье нет мира, мы спорим, ругаемся. Это тот же самый Майдан происходит. И вся эта колотня, будем говорить, финансируется, планируется теми, кто устанавливает мировой порядок. И если мы поддаемся этой провокации, то мы поклоняемся и зверю, и образу его. И принимаем начертания зверя. Вот сейчас я подчеркну. Начертания зверя я уже говорил. Раздражение на лице. А оно не может... Если внутри его этого раздражения в сердце нет, на лице оно не появится. Раздражение, обида, злоба, ненависть, человекоубийство. Вот это дух неприязни, дух зла. Мы принимаем начертания. Если мы кого-то начинаем не любить, мы человекоубийцы, мы принимаем начертания. А печать Божья, как вы помните, это отпечаток мира на нашем лице. Это то, что было на лице Стефана, когда его побивали камнями фарисеи. У них было это, вы помните, начертание зверя на лицах. Написано, скрежетали зубами и рвались в сердцах. А Стефан говорил, прости им, Господи. Ну, как слова Христа практически, да? Прости, ибо не знают, что делают. Не помяни им этого греха. И лицо его сияло, как лицо ангела. Заметьте, лицо сияло чистотой, добротой. Заметьте, у него было основание возненавидеть гонителей. Заметьте, нас не гнали. Двое дерутся, мы завелись и стали на чью-то сторону. Мы уже не имеем печати Божьей на челе, в сердце тем более. Так вот, смотрите. Мы вроде бы понимаем, кто устанавливает новый мировой порядок. Тем не менее, этот новый мировой порядок, который совершает вот такие злые деяния, мы сами того не понимая, под местным соусом или местной анестезией, мы, получается, за него. Ведь революция на Украине – это очередная попытка мирового правительства поставить очередную страну на колени и настроить против кого-то. И мы увязываемся в эту грязную историю, влипаем. Значит, мы за него? Да. Мы понимаем, что в Америке, что Америка сегодня является той полицейской дубиной, которая загоняет весь мир в мировой порядок? Да. Если куда верующие эмигрируют? В Америку. Так вы же говорили, что там этот же образ зверя. Ну, понимаете? Да я все понимаю. Хочется пожить. Там, это вера в эти, в мировую, в Библию, в скорое пришествие, там, в зверя из моря того, и в ту субботу, и воскресенье. Все это до лампочки. Ванька слушает, да ест. Его в Америку тянет жить охота по-американски. Или хотя бы по-европейски. Мы и в Америку, и в Европу, и за Америку, и за Европу. Ведь те, кто на Майдане совершали революцию, я вам хочу сказать, крутите, вертите, но это же там, как говорится, это даже не скрыто. Все проходили обучение в посольстве Соединенных Штатов Америки, в Киеве, в других странах. Как совершать революцию, что делать? Финансирование оттуда. Я понимаю, Янукович и его банда, да, заработали, как говорится, себе. Но раз те, кто против них, вы думаете, они за вас? Ни в коем случае. Они орудия продажные тех, кто через их руки совершает вот такие злодеяния. Зачем нам втягиваться вот в эту грязную историю? То, что сегодня происходит в Украине, это продолжающаяся череда спланированных и организованных мировым правительством революций, которые происходят на территории тех стран, которые не хотят подчиниться этому самозванному деспоту. Сами посмотрите, что происходит в странах, в которых по одному и тому же сценарию проходят разноцветные революции. Сегодняшние воротилы мирового порядка поняли, что незачем вести открытую войну в другой стране. И незачем подставлять свой авторитет, чтобы потом говорили, вот вы такие российские агрессоры. Гораздо проще проплатить продажных, извините, я так называю эту демократию, дерьмократов. Гораздо проще проплатить продажных дерьмократов, то есть это опять такая ширма красивая, демократия, власть народа. Создать видимость возмущения и недовольства народа, используя средства массовой информации, и осознанно совершить диверсию в умах, извините опять-таки за выражение, простаковатого народа, чтобы тот, одуревший от этого блудного вина, поддержал демократическую как бы оппозицию и пошел на свержение существующего строя и в очередной надежде очередного счастливого будущего пошел на эту революцию. Вы поймите, то, что сейчас происходит, это происходит с подачи средств массовой информации. Хоть украинских, хоть российских, хоть европейских, хоть американских. Вранье от начала до конца. Политика – дело грязное, поэтому там не может быть ни объективности, ни справедливости, ничего и близко похожего. Да, вот вы помните, кто произвел эту перестройку, будем говорить, демократы на заре перестройки в России, да? К чему пришли? Вот они сегодня не у дел, вот там выходят там на Болотную площадь, им хочется Майдана, ну скучают по Майдану. Я задаю вопрос, кому служат? И средства массовой информации, к сожалению, опять-таки, выполняют самую грязную работу. Это подстрекатели к войне, и я бы вам сказал, что это, ну, сродни самому страшному преступлению. Я вам честно говорю, что не сомневаюсь на суде Божьем. Те, кто владельцы газет, журналов, телеканалов, репортеры, эти журналисты, которые вот так снимают, вот так подают информацию и вот так настраивают, боюсь, что будут отвечать перед Богом больше, чем какой-либо убийца-террорист. они больше зла делают. Самое страшное, что народ не хочет думать головой. Извините, я вам читал, нас называют быдлом. И извините, еще раз скажу, что и неспроста, потому что мы же зачастую себя так и ведем. Мы же не можем подумать. Мы же не можем бодрствовать. Мы легко загораемся, легко идем на революцию. Нам подкинь информацию в семье, скажи мужу, что видел твою жену там с таким-то мужиком, и она улыбалась. Все. Подозрение. В измене. Ревность. Развод. Скажите в церкви, что вот тот такой рассякой. И почти 80%, что выслушают, примут за чистую монету и будут говорить другим, что вот тот такой рассякой, хотя не знают. Так оно было или нет. Но спросить, да, он такой. Ты слышал, видел? Слышал от кого? От надежного человека. Такого же, как и ты. Вот так и в народе происходит. Любую информацию подкинь, и все. Я, кажется, вот не помню, позапрошлую пятницу приводил такой пример. Смотрел как-то интервью одного вора в законе, показывали. И он говорит, на ихних сходках, там, когда вот... Воры в законе собираются, где-то решают какие-то вопросы. Он говорит, я никогда не пью, кроме там чай, кофе и напиток какой-нибудь. Кто-то должен быть трезвым всегда. Ну, я приводил пример не в смысле, вот молодец. Ну, то, что он бандит, то бандит, но я говорю, сама мысль. Действительно, мало ли что, он трезвый, он вовремя заметит, он вовремя остановится, или вовремя, как говорят, сделает ноги. Почему мы, верующие, наравне со всеми пьем вино и теряем самообладание? И легко заводимся. Заметьте, вот эти все революции, все идут по сценарию революции 1917 года. До этого происходили буржуазные революции по всей Европе, вот так свергали царей, вот так же свергали королей. Для чего? Вот так же чернили вот такие рассякие, что вот вы находитесь в рабстве у царей. Как хорошо было бы, чтобы вы были свободными. Вот будет рыночная экономика. Никто же не знал, что это такое. Народ подбивали. Вот так же в газетах писали. Вот так же листовки распространяли. Народ заводили. Начинались буржуазные революции. Посбрасывали везде царей, королей. Стала демократия. И те, которые... настраивали народ, подбивали народ против царя на революции, да? Они стали парламентариями. Они стали писать законы. Стало лучше людям? Нет, лучше не стало. Прошли буржуазные революции, посбрасывали царей, королей. Хорошего ничего не стало. Народу власти никогда не давали и не дадут никогда. Потом революция 17-го года. И обратите внимание. Точно так же заранее, до революции, средства массовой информации хаяли царя. Мол, он и такой, и рассякой. Хотя он был до этого неплохим в глазах того же русского народа или российского. А потом, когда вот это обрабатывали, промывали мозги, почему-то вдруг стал плохим. Заранее хаяли православную церковь, потому что, какая бы она ни была, она сплачивала народ. Хаяли ее, высмеивали ее. В конце концов, народ начал смеяться. Заранее настраивали простой народ против власти. Мол, как вы плохо живете, потому что вы не у власти. А когда получите ее, эту власть, вот после революции, как пойдете? А потом ничего не досказывали, что будет. А потом, как вы сами знаете, было все. И гражданская война, и обратите внимание, воевали свои против своих, поделились, заметьте, россияне поделились на белых, на красных. И была гражданская война, и была международная помощь оружием сражающимся братоубийцам. Давали тем и тем, убивайте, нам нужно, чтобы вы поубивали друг друга, а мы займем вашу территорию с вашими природными богатствами. и помощь давалась для разрушения церквей. И потом были эти погромы церквей, и сталинские тройки, и гулаги были, и голодоморы, и пришли к перестройке. Заметьте, опять перестройка. То народ в 17 году получил, эту власть народ получил, в конце концов, вроде ее нету. Опять перестройка, опять Горбачев, Ельцин, перестройка. Получил народ что-то. Извините, говоря там кукиш с маслом. Во время перестройки и приватизации кукиш без масла даже получили россияне. Выдали по бумажке, которая стоила бутылка водки. Это так называется поделили. Это так называется демократия. Пообещала, была оппозиция, демократическая так называемая. Опять обещали, что народ будет иметь настоящую власть. Помните, Ельцин был, танки были, Чубайс, приватизация. Произошел грабеж страны, распродажа всех богатств народных, все законы, написанные американцами, Банк России независимо от России, опять 25. Сегодня говорят, вот Россия такая рассякая, и Путин такой рассякой. Я задаю вопрос. Если Америка стала хаять Путина и Россию, все плохо-плохо. Я не хочу сказать, что там все хорошо. Путин политик, я верующий. У нас, у меня с ним не по пути, мне нет смысла его, как говорится, там оправдывать как-то, да? Я просто хочу сказать. Почему Путин стал плохой? Он стал что-то исправлять. И заметьте, стал исправлять вот ту ситуацию, которую создал Ельцин с Горбачевым. И пошло и поехало. Россия не демократичная страна стала. В ней господствует тоталитаризм. Свободы слова нет. Митинги разгоняют. Страна отсталая. Скоро распадется. Куда ни гляньте, в интернете, в газетах, как бы Россия распадется, какие государства образуются, кто под Китай пойдет, кто под Японию, кто под Америку, какая часть. Заметьте, вот это свобода. Вся страна голодная, все в стране несчастные. Я не хочу сказать, что все счастливые. Но я хочу сказать, вот так пишут, как будто бы вот все вот так. Плохо. Олимпиада, вот обратите внимание, как освещалась. Олимпиада ужасная. После Олимпиады будет ужас. Туалеты просто жуть. Номера вообще там такие в гостиницах, что вообще, как говорится, ну... За границей сказать, чтобы особенно это... Ну, показывали события на Олимпиаде, особенно нет. Вот как в Америке Олимпиада, там такое освещение. Если там где-нибудь в Италии или во Франции, пожалуйста. В России нет. Тот президент отказался. Те президенты или там канцлер отказались ехать на Олимпиаду. Чего? Дадим понять, заметьте, плохо в стране. Все плохо. Почему плохо? Задаю вопрос, для кого плохо? Для американцев, для натовцев? Если им плохо, то, наверное, что-то хорошее происходит. Это сегодня показатель. Я для примера просто хочу сказать. Арабские Эмираты, там вот эти Кувейт, Бахрейн, там, ну, с того света, как говорится. Там вообще демократии нет. Там в тюрьмах сидят политзаключенные. Америка ни чуть-чуть не возмущается, потому что они под ихней пятой. Им не надо в той стране демократии. Но где американцы не могут установить свои власти, там нет демократии, обвинения. А раз демократии нет, то надо помочь. Подкуп, шантаж, угрозы. И вот это вот, заметьте, средства массовой информации это подогревают. И если мы вот это все читаем, вот это все распространяем, чей-то настрой против кого-то, сами загораемся. Вы понимаете? Мы сами способствуем нагнетанию вот этой дурной обстановки в стране. Почитав вот это все, что пишется, да, ну, остается только одно, спеть песню. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской ордой. Путлер, ну, называют Путина Гитлер, Путин, Путлер. И заметьте, эту работу совершают так называемые свободные средства массовой информации. Только хочу обратить внимание, обратите внимание, в чьих руках эти свободные средства информации? Что это за люди? И даже хочу сказать, какой национальности в основном. Еще такая деталь. Про Россию. Вот, слышите сейчас, Россия захватила Крым. Войска заняли все. Ну, вы знаете, новости там где, в Ютубе. Да, войска заняли весь Крым. Вот фотографии, вот машины военные, вот даже российский номер. Вот они идут. Все, они захватили Крым. Я задаю вопрос. Захватили Крым. Там вроде воинские украинские части. Вроде бы должна была быть война, стрельба. Нету. Ну вот же, вот фотографии войска движутся. Да, движутся. А ведь они, войска российские, ничего не заняли. Российские войска, я подчеркиваю. Если вы знаете, то, будем так говорить, Черноморский флот имел, ну, там корабли есть, да, база эта военно-морская, и приблизительно 16 тысяч человек военнослужащих находится на территории Крыма. По договору с Украиной может быть до 25 тысяч человек. Это договором оговорено. Далее. На всей территории Крыма находятся, где склады горючих смазочных материалов, где там какие-то еще склады, ну вы знаете, и техника, и гаражи, и ангары, и ремонтные мастерские. Это все объекты российского флота. И войска российские имеют право, согласно договору, передвигаться по территории Крыма по определенным, будем говорить, маршрутам. Вот они и передвигаются. Учитывая, какие события на Украине, они имеют право усилить охрану своих объектов. Это тоже прописано в договоре с Украиной. То есть, да, они перемещаются, но можно сфотографировать и сказать, вот, смотрите, захватывается Крым. Я только задаю вопрос, почему не стреляют? Да, эти военные машины с солдатами могут передвигаться, они это и делают. Их фотографируют, как они движутся. А куда движутся? Чего? Законно, незаконно? Дальше все идет домысел. Я скажу, да, движутся эти машины по маршруту, но не захватывают территорию. А подают информацию, как будто бы захватывают. А Америка вроде, та, она же сама и Европа, они сами раздувают это. Потом возмущены. А потом, извините, уже так говорю, музыкальные ноты протеста заявляют России. Что мы протестуем, нота, ультиматум какой-то, да? Ну, кто-то говорит, но вооруженные же люди уже захватили аэропорты, окружили воинские украинские части. Да, я это знаю. Но они только без опознавательных знаков, поэтому это русские, российские войска. А почему они без опознавательных знаков? Потому что это не российская армия и не украинская, а ополчение. Что Крым, видя, что происходит вооруженным путем, ну то, что, как говорится, в Киеве на Майдане делалось, да? Они стали образовывать, допустим, эти ополчения народные. Ну, говорят, это россияне поснимали эти нашивки свои, отличительные знаки. И задается вопрос, а откуда взялось это ополчение тогда? Опять россияне тут это. Я могу ответить, откуда и майдановцы появились? Откуда у крымского народного ополчения оружие? Все оттуда же, откуда и у майдановцев. Или когда говорят, Крым не имеет права на референдум. А я задаю вопрос, а почему? Это воля народа. Это как раз и есть демократия в действии. Кто-то говорит, они не имеют права отделяться. Америка уже объявила, Европа объявили. Мы не признаем легитимность этого референдума в Крыме. Извините. А вы признали вот этот референдум, который был на Майдане? А американцы и европейцы говорят, на Майдане это было, как говорится, законно избранное правительство. Я говорю, вот это так законно. Избрание происходило на Майдане, да, жгли кого из здания и стреляли и так далее и тому подобное. И когда говорят, ну типа, Крым не имеет права отделяться, я, поймите, я сейчас не говорю о том, что я за то, чтобы Крым отделялся. Я не за то, чтобы он не отделялся или отделялся. Я просто говорю, исходя из того, что происходит. Почему Крым не может отделиться? Кто это вам сказал? Косово отделили от Югославии? Советский Союз поделили? Это можно было делать? Далее. Россию сейчас можно разделять и дробить дальше? Да, все, и Америка, и Европа. Да, конечно, надо дробить. А кто за НАТО, того нельзя дробить? Нет, нельзя. Кто за НАТО, за Европу, за Америку, там должна быть целостная страна. Где не за Европу, Америку и НАТО, там можно. Я это опять к чему говорю. Вы обратите внимание, что за справедливость в кавычках у тех так называемых горе-мироправителей. Я когда иногда вот так, ну, бывает, по новостям посмотрю, вот в интернете, я телевизор не включаю, просто смотрю, кто приезжает, там представители Европы, НАТО, вот там вот, на ту же Украину или где-то там что-то начинает заявлять. Я просто, честно вам хочу сказать, когда я смотрю на лица, на выражение лица, взгляд, я просто поражаюсь. Извините, вот люди такие примитивные приезжают. Видно, глупые и ограничены. Потому что умный на эту работу не пойдет говорить, что Косово можно отделяться, Крыму нельзя, Абхазии нельзя. Южной Осетии нельзя, а Косово можно. Не дай бог, кто-то на Украину зайдет с оружием. Ну подождите, Америка везде входила с оружием. Я задаю вопрос, мы верующие когда-либо возмущались? Нет. Весь мир возмущался? Нет. Ну, я не говорю, там не совсем точно выразился. В основном-то, ну кто-то там возмущается, кого обижают, да? А Югославию можно было вот так все заводы, все мосты, все объекты разрушить и уничтожить? Можно было? Можно было. На каком основании? Ведь сколько людей погибло? Всю инфраструктуру разрушили югославскую. Страна раздробилась. Почему? У Югославии была самая сильная армия в Европе. И Югославия была не за НАТО. Обратите внимание, как сегодня делят украинцев, русских и белорусов. Лишь бы была вражда, лишь бы поделитесь, не будьте вместе. Вместе вы сила. Порознь мы вас пощелкаем, как семечки. Так вот я хочу сказать, запомните, если сегодня страны так называемой демократии, натовские страны кого-то ругают, значит эти страны не угодны этим натовским странам. Значит, они против них, против их мирового порядка, который эти страны пытаются установить. Значит, если правители этих стран, которые называются недемократическими, если и хаят, то правители этих стран больше за народ, за страну, за порядок, чем за этих горе-демократов. Но заметьте, при этом средства массовой информации начинают поливать все грязью. Я не хочу, поймите меня правильно, сказать, что Путин во всем золотой, что Россия молодец, там полно своих порядков. Единственное, что я бы сказал в пользу России пока что и в пользу Путина, это не значит, что я за Путина и во всем, и везде, и за Россию. Но что эта страна противостоит установлению мирового порядка. И является, можно сказать, почти что единственным оплотом. Не было бы России, мировой порядок уже был бы на нашей планете. Вы понимаете, о чем речь идет? Не хочу сказать, там Путин во всем золотой. Он неверующий, методы его не христианские. Я не всегда и не все могу разделить. И в российском народе хватает кого хотите. От фашистов до демократов. и простой народ, и там все есть. Сказать за всех хорошее или за всех плохое не получится. Но скажу, с точки зрения нехристианской, с точки зрения политической, Путин как царь, будем говорить, да, он занимает правильную позицию. В плане противления установлению мирового порядка и разрушению стран, которые совершает Америка и страны, натовские страны. Если Россия сейчас начинает давать понять Европе и Америке, что не будет все, как вы хотите, то это говорит о том, что либо у России уже есть какое-то оружие такое, о котором они знают, что они дадут хорошо по зубам. Оно и так ядерное есть. Я говорю, может, еще какое-то есть, да? Либо Россия договорилась с Китаем. Точно, они договорились с Китаем, и Китай заявил тоже, и американцам, и натовцам, что не лезьте, не в свое дело. Вы знаете сейчас, какие планы в России по оснащению армии? Я забыл сказать, не помню цифру, в триллионах исчисляется военный бюджет. Армия должна быть полностью вооружена самым современным оружием до 2020 года. Я не за то, кто-то скажет, вот он за оружие, я типа за оружие я поддерживаю. Нет, по политическим, будем говорить, ситуациям, Путин не видит другого пути. Не было бы у России сейчас ядерного оружия, России бы, как Югославии, давным-давно бы не было. И именно это оружие является сдерживающим фактором. Конечно, можно сказать, Бог там сдерживает, да, но я хочу сказать, Бог сдерживает через какие-то определенные, будем говорить, факторы. И оружие, которое есть в России, оно сдерживает американцев от особой прыти развязать войну. Путин понимает, не будет оружия такого, которое может достойно, как говорится, американцам дать отпор. Американцы не побоятся сделать интервенцию и в самой России. Поймите, я сейчас не за оружие. Это оружие в конце концов обернется против всех нас и против меня, против всего человечества, и российское, и американское, и китайское, и натовское, какое хотите. Но я говорю, учитывая, что тот же Путин неверующий, я не беру во внимание, что он там иногда в церкви стоит и крестится. Это креститься можно где хочешь и как хочешь. Я просто говорю, с точки зрения политика, с точки зрения президента страны, как понимает его позиция законная. То, что он сейчас пытается там защитить кого-то от агрессии, которая была, допустим, как в Югославии. В принципе, это придает ему очки, что он сейчас защищает своих граждан. Ведь раньше был позор, где русского не тронут, там или россиянина, да? А Россия молчит. Америка войну поднимет, если где-то кого-то одного взяли в заложники. И когда говорят там, россияне захватили Крым, там народное ополчение. Оно само, будем говорить, события в Киеве подтолкнули к образованию народного ополчения. Они окружили аэропорты, они окружили воинские части. Но заметьте, ни стрельбы не идет, как говорят, российская агрессия. Ни убитых, ни раненых, никого нету. Даже там мне рассказывали, они там здороваются, те, которые украинские военные, и те, которые их окружили, здороваются, закуривают, там разговаривают, переходят на сторону крымской власти, там многие. Это я не об этом сейчас как бы говорю. Там нет того, что было в Киеве. В Киеве агрессия была, точно война была. В Крыму ее нету. И то, что там, народное ополчение решило вот так, или там правительство Крыма решило так, я говорю, это ихнее право, и никто не имеет права им это, как говорится, эту самооборону организовывать. Никто не вправе запретить референдум производить, потому что, когда разваливать кого надо разваливать, там можно, а когда нельзя, кто-то решает в натовских странах, то там нельзя. Если в одном месте прецедент есть такой, и в другом будет. Есть Косово, будет и Крым. Я вам скажу, практически исходя из того, что там, ну, вот, будет референдум 16 числа в Крыму. Я говорю, практически уже можно говорить, что Крым уже потеряла, Украина потеряла Крым. Если туда приглашают уволенных беркутовцев, то не для того, чтобы завтра опять соединиться с Украиной и опять попасть в опалу к той же власти, которая сейчас в Киеве через Майдан пришла к власти. Если там народное ополчение с оружием, это не для того, чтобы завтра объединяться с Украиной. Это уже, будем говорить, извините, но Украина допрыгалась. Не было бы того, что на Майдане произошло, и не было бы того в Крыму, что сегодня происходило. Но я вам к чему это говорю? Чтобы мы не занимали ничью никакую позицию. Лучший способ молиться, лучший способ бодрствовать, не заводиться и не подливать масло в огонь своими настроениями и друг друга не подогревать настроем одних против других. Без поддержки простого народа ни одна революция не смогла бы нигде в мире совершиться. Поэтому народ и обрабатывает вот так называемой ложной правдой средств массовой информации. Никто и никогда, запомните, там, особенно в мировом правительстве, в Европе, в Америке, никто и никогда не переживал о судьбе простого народа какой-либо страны. Никому этот народ не нужен был и не нужен будет никогда. Разве только для совершения своих коварных планов, типа «идемте на баррикады и на революцию». Снилась в 3 часа ночи Европе Украина, тем более сильная и развитая. Никому она уже давным-давно не нужна там. Надо просто ее отдалить и столкнуть лбом с Россией. Нынешняя Украина, как бы это ни выглядело, может быть, непатриотично, с моей стороны не имеет никакого веса уже в мировой политике. Она уже давным-давно стала пустым местом в истории. С Россией она была бы еще кем-то, имела бы какой-то вес. Одна, вы обратите внимание, сколько лет независимости Украины, столько и толку никакого нет. Она не определилась вообще с местом, какое она должна занять в истории. На что хочу обратить ваше внимание. Сегодняшняя война происходит на информационном поле. Не на поле битвы, я имею в виду при помощи оружия. На информационном поле, в умах людей. И кто, что и кому сможет вложить сознание, тот и победит. Вот вы, наверное, обратили внимание, что все то, что происходило на Майдане, да, было каким-то, знаете, безумным. Всех подогрели, всех разгорячили. Кстати, хочу сказать, если уж так говорить, я не за Беркут. Но Беркут выглядел наиболее трезво, в отличие от майдановцев. В Беркут бросали, а Беркуту даже оружие не выдали, хотя обвиняют, там стреляли. Вы, наверное, все знаете о том, что сейчас уже в открытую говорят в Европе, не знаю, на Украине ли говорят. Стрельба была по майдановцам и по беркутовцам, по милиции, велась снайперами, не, будем говорить, януковскими, не государства украинского снайпера эти были. Это были наемники, которые стреляли, после чего возник вот этот ажиотаж, что наших стреляют, тогда давайте и мы, и вот так дальше бойня пошла. Об этом в открытую разговаривают, запись телефонного разговора этого есть, где признают, что там были нанятые кем-то снайпер. Как в Сирии происходило, как в Египте происходило. Да, кто-то приходил, кто-то начинал стрелять. Люди же не видят, откуда стреляют. А раз стреляют, значит, в наших, теперь стреляем в этих. Дальше все, конфликт пошел. Так вот, на Майдане то, что происходило, практически весь простой народ сейчас на Украине политизировался и занял чью-то сторону в конфликте. Самое страшное в этой ситуации, что этому пьяному ажиотажу поддались и верующие в проевропейских майдановцев. Или верующие, я подчеркиваю, верующих в проевропейских майдановцев. Верующие в Януковича или в Россию, или в мировое правительство. Народы стали пьяными. И еще хотел бы обратить ваше внимание на такую деталь. Блудница напоила все народы, вы помните, да? вином своего блудодеяния. Это как раз идет о том, что и будет информационная война за умы людские. Вот то, что сейчас происходит, то, что там Америка нам преподает информацию о демократии, что кто хорош, что плох, что хорошо, что плохо, что Европа, там эти политики приезжают и говорят, вот это плохо, вот это хорошо. Заметьте, все это с целью, чтобы люди развешивали уши, приняли и политизировались. Война идет в умах и за умы. В церкви уже война давно произошла. В церкви изменилось сознание у верующих людей. Они уже не верят в возможность того, что грех можно победить. Заметьте, там война уже давно произошла. Мы уже давно проигравшие, хотя нам говорят, мы готовимся к гонениям. Берегитесь, чтобы кто не обманул вас. В последнее время это в особенности будет иметь тенденцию и развиваться. Ложь кругом. Теперь я как бы возвращаюсь к вопросам. Значит, как нам, верующим, надо относиться к событиям, которые происходят в данный момент в Украине? Вы поняли. Нельзя становиться ни на одну из сторон. Нельзя допускать настроя кого-то против кого-то в себя, потому что мы тем самым становимся на сторону зла, потакая тех, кого до конца не знаем, и начинаем настраиваться и злиться и раздражаться на тех, которые думаем, что знаем. Дух злобы, который мы допускаем, говорит о том, что мы уходим от Христа. Относиться нужно нам к тем событиям, которые происходят на Украине, миротворчески. Лучше самому успокоиться и успокоить нашего брата или сестру, если, конечно, это возможно. Лучше молиться вместе, чем спорить и ругаться и быть участниками и продолжателями того Майдана. Еще вопрос. Стоит ли нам занимать чью-то сторону в этом противостоянии или нет? Я уже сказал, ни в коем случае ничьей стороны в этом противостоянии не надо принимать. Если принимать, занимать чью-то сторону, сторону Христа. Быть парламентарием в лучшем случае. Быть миротворцем, но не поджигателем, не носить дрова в этот костер. Тем более вы понимаете, кто разжег этот костер и какое отношение мы, верующие, имеем к этому костру, что мы туда еще носим дровишки. Какой должна быть наша позиция в этом политическом конфликте? Вы поняли, в политическом конфликте мы не должны не занимать никакой позиции, то есть не становиться на чью-либо сторону. Позиция, я говорю, какая? Мы видим пророчество, которое сбывается. Мы видим, что это очередной шаг мирового правительства по установлению мирового порядка. Всех несогласных ставят на колени и потом настраивают против тех. Конфликт новый, как говорится, разжигается. Кто еще не преклонил колено пред этим зверем, который приходит к мировому господству? Позиция должна быть нейтралитета. Кто-то скажет, это не патриотично. А я скажу, а то кричать на Майдане и кидаться молотом, или там сидеть на трибунах и кричать там судью на мыло, вы думаете, это патриотично? Тем более, когда мы не знаем, кто там на том Майдане. Да до конца и про Януковича никто не знает, кроме того, что, ну, там, известно. И то, попробуй, узнай, насколько все точно и все правдиво мы знаем про кого-то. В этом мире не должно быть настоящей информации для нас, поэтому наша позиция должна быть исключительно христианская. Как я сказал, берегитесь, чтобы не прельстил, и смотрите сами за собой, чтобы ужас вас не объял. Чтобы вы не политизировались и не стали на чью-то сторону против кого-то. Став на чью-то сторону из участников этого Майдана, мы становимся против Христа. Мы не способствуем установлению Царства Божия на земле. Нечего нам будет возвещать этому миру. Далее вопрос. Что это за конфликт и кто стоит за ними? Я уже сказал. Конфликт, который произошел на Украине. Конфликт, который разжигался и в России когда-то на Болотной площади. конфликт, который разжигался в Беларуси, который Лукашенко, как говорится, остановил. Конфликт в Грузии, вот тюльпановая революция. Предыдущая оранжевая революция на Украине, там в Югославии, в Египте, в Сирии, где хотите. Заметьте, это за этими конфликтами стоят одни и те же люди, то есть члены мирового правительства. Я не буду сейчас ни фамилии их не читать, не буду говорить кто, я на эту тему уже достаточно много сказал. То есть, заметьте, устанавливается мировое господство мировых господ через внутригосударственные, межнациональные внутри государства конфликты, которые ими провоцируются, ими проплачиваются, да, и ихними руками загребается жар. А потом эти силы бросаются на соседнюю страну, чтобы и там подобное же произошло. Не надо воевать с этими странами, они сами себя уничтожат. Поделятся на белых и красных и поубивают друг друга. Нам ничего не останется, как прийти в образе миротворцев. Заметьте, они приходят, разжигают, а потом мирят. Чтобы вы знали, вот то, когда мы с вами читали 17 глава Откровения. Блудница, на челе которой написано «Тайна, Вавилон Великий». Тайна. Тайная работа, подспудная. Так вот, конфликт это не внутриукраинский. Это подогретый из-за границы. Как в Сирии, как в Египте, как в Югославии, как где хотите. Кто стоит за ними? Читая Откровение, вы понимаете. Мировое правительство, Америка, страны НАТО, звери из моря и, уже говоря, выше зверя моря, да, блудница стоит, а над блудницей стоит человекоубийца от начала сатана. Поэтому я задаю вопрос, стоит ли нам верующим вообще в этот конфликт ввязываться, да, когда за этим конфликтом стоит сатана? Что общего между нами и сатаною? Ну, если мы ввязываемся, то, наверное, что-то есть общее. И последний вопрос. Начнется ли война России и Украины между собой? Не перерастет ли эта война в Третью мировую войну? Ну, что хочу сказать по поводу Третьей мировой войны. Третья мировая война – это шестая язва. Семь последних язв будут на нашей земле осуществляться, происходить, когда закроется дверь благодати. Перед этим 3,5 года будут гонения на народ Божий, и 3,5 года будет проповедь Евангелия, Евангелие Царствия. До того, как это произойдет, не может быть мировой, Третьей мировой войны. Третья мировая война, не будут с пистолетов и арбалетов стрелять. Ядерное оружие будет пущено в ход. Поэтому, если будет пущено ядерное оружие, я так скажу, сатана выиграл, Бог проиграл. О Царстве Божьем никто так и не узнает. Поэтому в соответствии с пророчеством Третьей мировой войны пока что не будет. Может, знаете, как говорится, всегда же есть те, кто стрельнет, пальнет, развяжется, может, какой-то такой локальный конфликт. Может быть, это я говорю, но может и не быть. Если в Крыму народное ополчение, это народ. Это не российская армия, и с Россией войну развязывать, это просто глупо. Тем более, это понятно, что там народное ополчение, это Крым решил так. Так что, ну, будем говорить, Украина начнет ли развязывать войну с Россией? Вряд ли, во-первых, не по силам. Если говорить, тянутся ли натовские страны, Америка, Европа, да, опять-таки, вряд ли, потому что Украина не входит в НАТО, и нету такого договора, что чуть что в Украине какой конфликт, натовские страны могут военным способом как бы ее защитить. Нету таких договоров, и поэтому, ну, это опять-таки, пойти на такой риск, ну, будем говорить так, вряд ли пойдут, тем более мы понимаем, что мы ходим под Богом, и Бог может дать, как говорится, мысли политикам, учитывая вот эту обстановку, пока что не развязывать Третью мировую войну, и не только Третью, может быть и такую. Но опять-таки, я говорю, Третьей мировой войны не должно, потому что, вы поняли, она должна быть уже после проповеди Евангелия, да? Может быть, там какая-то локальная стычка и будет. Но хочу сказать такое, что все это предвестники того, что мы живем на пороге больших-больших исторических событий, предсказанных нам Библией. Конец нашей цивилизации уже не за горами. То, что в открытую сегодня творится в мире, то, что навязывает Америка, страны натовские, это цари всей вселенной, согласно 16 главе Откровения, это цари всей вселенной, это натовские страны, которые являются царями над всем миром. Они погоду здесь делают. Все это начинает в открытую, будем говорить, переходить в такую завершающую фазу. Все это для нас лишний сигнал, как для учеников. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Сохраните мир, сохраните спокойствие, лучше молитесь, чем враждуйте. Не спорьте, не ругайтесь, не время этим заниматься. По Библии вообще никогда не было для этого времени. Тем более в это последнее время. У нас, верующих, другая миссия. У нас война духовная. Открыть глаза, рассказать правду об этом конфликте, о конфликте, который вообще в мире происходит. Кто втянут в этот конфликт, кто инициатор, кто за кем стоит и к чему все это приведет. И самое важное, мы должны миру показать Царство Божие, которое внутрь нас есть. Или, точнее сказать, должно быть. Если мы заводимся, если мы раздражаемся, если мы спорим, вопрос открытый. Никакого царства внутри нас нет, Божьего я имею в виду. Царство сатаны, да, в наличии. А Божьего нет. И извините, нечем нам будет блистать перед этим миром. Нечего будет трубить, не о чем будет трубить. О субботе мир не имеет нужды. В субботе мир имеет нужду в правильном понимании Бога, чтобы увидеть и убедиться в том, что характер его осуществим в жизни человека, что Бог силен это сделать, и мы должны вот в этом конфликте занять именно такую позицию. Конечно, нас обвинят в непатриотизме, что вы безразличны, что вам параллельно, что вам по барабану, до лампочки. Пусть говорят. Когда я что-то говорю, вот ты лезешь, вот ты судишь. Когда не лезу, вот ты тебе по барабану. Я скажу такое, у меня должность такая, если ее должностью можно назвать, или работа, быть всегда виноватым. Поэтому я не обращаю внимания, кто и что говорит. На этом я, ну, думаю, что в общем я ответил на эти вопросы, да. Конечно, я вам хочу сказать такое, что если человек не политизирован, я думаю, что вы меня поймете правильно, да. На основании Библии я считаю, что все-таки позиция должна быть вот такая. Мы должны являть Христа, а не майдановцев, не россиян, не украинцев, не януковцев, не натовцев. Нам нужно отобразить Христа. Мы его должны явить в жизни, в словах и в нашем поведении. Мы не должны подливать масло в межнациональный или там еще какой другой конфликт. У нас совершенно другая миссия. Всего хорошего, Божьих благословений и до встречи завтра. Завтра, как всегда у нас, вы знаете, в условленное время общения. Тема будет продолжаться. Оправдание по вере, вы помните, да? Всего хорошего еще раз. Божьих благословений всем и до встречи.